Власть, деньги, закон. Решительный разговор с серьезными людьми. Мы открываем кабинеты власти в программе «Дом советов».
Добрый день, это радио «Эхо Москвы» в Пскове, в эфире программа «Дом советов». У нас в гостях Игорь Потапов, представитель Госкомитета здравоохранения и фармации Московской области. Игорь Иванович, добрый день.
Добрый день.
В ближайшие 50 минут мы поговорим о проблемах, достижениях и особенностях регионального здравоохранения. Мы работаем в прямом эфире. Напомню, телефон 567372. Все, у кого есть вопросы к нашему гостю, все, у кого есть вопросы по здравоохранению, звоните. Игорь Иванович постарается максимально развернуто на них ответить. Также можете писать нам на сайте PLN под анонсом нашей программы и посмотреть за нашей беседой посредством видеотрансляции, которая ведется из нашей студии. Еще раз напомню, телефон 567372. Ну а мы начинаем и начнем с последней новости, которую растиражировали сегодня местные информагентства. Новость связана с Псковским перинатальным центром. Накануне было проведено совещание в администрации области, где обсуждались дополнительные меры по ускорению ввода в эксплуатацию учреждения. Вместе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой на этой встрече с подрядчиками присутствовали и вы, Игорь Иванович. Ну вот, насколько конструктивной встреча оказалась, будут ли какие-то подвижки, что нового можете нам сообщить?
Ну, встреча явилась прямым результатом выполнения поручения первого вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец, с которой накануне встречался временно исполняющий обязанности губернатора с участием представителей застройщика и подрядчика по строительству перинатального центра. И одним из результатов этой встречи было решение ускорить прохождение повторной экспертизы проектно-сметной документации, дабы привести цены текущие к тем ценам, которые соответствуют реальной действительности по материалам, расходным изделиям, которые заложены были изначально в цену 2014 года. В ближайшее время заказчики и подрядчики зайдут в псковскую экспертизу, будет выяснена окончательная цена строительно-монтажных работ, и это позволит вот тот кассовый разрыв, который в настоящее время существует, ликвидировать уже с обоснованными цифрами, прошедшими государственную экспертизу.
Вот совещание прошло по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова. Он назвал недопустимой задержку в строительстве перинатального центра и взял ситуацию под особый контроль. А какую задачу все-таки ставит в итоге глава региона? Какие обозначают сроки?
Сроки определены федеральным законом и постановлением правительства. В этом году строительно-монтажные работы и все основные работы по монтажу медицинского оборудования в перинатальных центрах должны быть завершены. И надеюсь, эта задача будет успешно решена общими усилиями.
Вот по вашей оценке, на каком этапе сейчас находится реализация проекта? Что остается сделать, вот уже начали об этом говорить, да, что остается сделать на объекте? Ну и какие все-таки основные работы вот остаются?
Остаются отделочные работы на двух этажах. И сейчас идет полным ходом монтаж медицинского оборудования на четвертом, на пятых этажах, в цокольном этаже, где будут размещены основные изделия медицинского назначения, в частности, дезинфекционная камера, которая требует серьезных монтажных работ.
Угу. Соответственно, по срокам примерно мы пока ориентируемся на какой-то конкретный период?
Мы ориентируемся на этот год, на конец этого года.
Как это было заявлено
ранее? Как это было и заявлено, да.
Угу. Если говорить о открывающихся перспективах, да, вот какие надежды возлагает региональная администрация на новый перинатальный центр, насколько все принципиально у нас изменится?
По медицинским технологиям, благодаря проведенным в период модернизации здравоохранения в нашем перинатальном центре, они практически внедрены, и, собственно, это позволяет нам удерживать последние годы очень хорошие, я считаю, показатели по одному из таких интегральных показателей оценки деятельности не только службы родовспоможения, но и в целом здравоохранения. Это показатель младенческой смертности. Напомню слушателям, что по итогам 9 месяцев он составил 4,3 на 1000 родившихся. Если в абсолютных человеческих жизнях, это 22 младенца у нас умерло. И по этому показателю мы занимаем достойное место. Хотя бы для примера могу привести, что по России этот показатель 5,3, по федеральному северо-западному округу это 4,4. То есть проблем с внедрением медицинских технологий в новом перинатальном центре я не ожидаю. Тем более, что медицинский персонал готов. В течение этого года они неоднократно были на разных федеральных базах по обучению работы и освоению этих новых медицинских технологий. Кадровая ситуация в перинатальном центре несколько лучше, чем в целом по области. Это позволяет нам надеяться без особых проблем начать работу в новом перинатальном центре после завершения строительства и завершения процедуры лицензирования. Безусловно, не останется без внимания, я, может быть, даже предвосхищаю ваш вопрос, хочу рассказать слушателям о проверке, которую завершил Комитет здравоохранения и Общественный совет при Комитете здравоохранения по обращению одной из жительниц города Пскова по той вопиющей ситуации, которую она писала в своем блоге. Это факт ненадлежащего оказания медицинской помощи и нарушение, правил этики, медицинской этики и деонтологии в перинатальном центре.
Ну, давайте, может быть, несколько конкретизируем, да, Псковичка, это псковская телеведущая Ольга Лоская, да, она публично поделилась своими негативными впечатлениями от пребывания в учреждении, последующего затем лечения. Последующим она на своей странице в Фейсбуке опубликовала запись, да, где подробно объяснила, что ее не устроило, почему никогда больше не будет, как она даже выразилась, рожать в Псковском роддоме. По сути, да, мы помним, как своим постом Ольга Лоская положила начало своего рода такому вот общественному протесту, да, и за считанные дни ее поддержали там сотни псковичек, высказывали свои истории из, да, личной практики пребывания в перинатальном центре Пскова. Вот эта проверка, которая была проведена, давайте ее итоги все-таки озвучим, да, вот по этому как раз-таки, наверное, случаю и было, да, пристальное внимание к учреждению.
Я считаю, что мы достаточно полно отработали это обращение. С Ольгой Николаевной я встречался и пригласил ее, и сейчас повторю в прямом эфире свое обращение, готов повторно встретиться с ней, обсудить все детали и тонкости результатов наших проверок и наших обсуждений и с непосредственными участниками этого конфликта, и с медицинским персоналом перинатального центра, с которым я лично встречался, пытаясь понять и причины, и не только найти виновного в этой ситуации, потому что это не самая главная задача, сколько выработать те меры, которые позволили бы нам предупредить или изменить, переломить вот тот негатив и то негативное отношение, и, может быть, не совсем корректное поведение медицинских сотрудников при оказании медицинской помощи беременным роженицам. Вот по итогам этих разборов, и с участием, как я уже сказал, и Общественного совета при Комитете здравоохранения, выработаны меры, которые, на мой взгляд, и мы будем контролировать их исполнение, позволят переломить ту ситуацию, о которой Ольга Николаевна описала в своем
в своей публикации,
да. Ну, во-первых, сегодня, так уж совпало, с 12 часов в перинатальном центре начнет работать школа для беременных, где женщины в том числе могут пройти психологическую подготовку для того, чтобы вот та беременность и роды для них не были такой неожиданностью и неким шоком, где этим женщинам расскажут, покажут, где они будут рожать, какие при этом могут быть у них проблемы, ощущения, как предупреждать или как минимизировать те вещи, которые они будут испытывать при родах. Хочу сказать, что это не новелла псковского здравоохранения. Подобного рода школы для беременных уже несколько лет функционируют при Центре медицинской профилактики и пользуются, как мне уверяют сотрудники и некоторые мои знакомые, достаточно большой популярностью. Во-вторых, что будет сделано? До 1 октября при перинатальном центре будет организован наблюдательный совет, сформирован, где будут обсуждаться вот те тонкие вещи, которые, может быть, формальным не являются нарушением неких стандартов или клинических рекомендаций, а именно являются проблемой межличностных отношений персонала и пациенток, потому что, когда мы разговаривали с медицинским персоналом, они высказывают, в свою очередь, немало конкретных фактов, когда, к сожалению, и пациентки ведут себя не всегда корректно. Ну, им это, наверное, простительно, поскольку любая женщина, могу только предположить, какие эмоции, какие чувства испытывает во время родов, но тем не менее это не снимает ответственности с персонала по адекватной реакции с теми людьми, которые приходят, обращаются к ним в медицинском учреждении. Третье, мы договорились с профсоюзами, в начале декабря у нас будет такая большая объемная конференция, и один из основных вопросов, который будем обсуждать на этой конференции, это будет синдром эмоционального выгорания среди медицинских работников. Это факт общеизвестный, Псковская область, безусловно, в этом синдроме, с учетом, с какой интенсивностью работают наши врачи, и помимо радикального решения этой проблемы в виде укомплектования медицинских работников, надо будет учить, показывать, рассказывать медикам, как не допускать этого эмоционального выгорания, и как следствие этого выгорания являются вот те негативные вещи, которые описаны в обращении Ольги Николаевны. Это грубость, хамство, может быть, даже медицинские работники и не критично относятся вот к тем формам поведения, которые она описала в своем блоге. Хотя, еще раз повторю, я встретился со всеми участниками, тот, кто оказывал помощь Ольге. Все они отрицают этот факт. Ну, поэтому, мне кажется, сейчас надо сконцентрироваться не сколько на поиске виновных, а предупредить эту ситуацию. Угу. И в новом перинатальном центре, наверное, как заключительные два фактора я хочу предупредить, мы будем монтировать видеокамеры в тех местах, где наиболее часто происходит общение пациентов и медицинского персонала, для того, чтобы, ну, во-первых, можно было бы объективно разобраться, если будут какие-то конфликтные ситуации. И как показывает опыт установки этих видеокамер в некоторых наших медицинских организациях, это отчасти предупреждает некоторые не совсем верные действия и посетителей медицинских организаций, и медицинского персонала. А то, что сейчас уже сделано, это в приемном покое, в частности, установлены ящики, где каждый из посетителей или персонала, или пациентов перинатального центра может анонимно оставить свое обращение, замечание, пожелание, предложение, которое будет рассмотрено администрацией Псковской области.
Игорь Иванович, прервемся, у нас есть первый звонок. Да, оденьте, пожалуйста, наушники. Я напомню, 567372, телефон нашего прямого эфира. Алло, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Анна добрый Владимировна. День. Где-то год назад вы также были в эфире, и я задала вам вопрос, как в женской консультации делается УЗИ? И вы мне сказали, что вот сегодня там или завтра, что ли, я уж не помню толком, этот вопрос будет обсуждаться. Я вот сейчас взяла, опять позвонила в УЗИ, в женскую консультацию, и говорят, на апрель месяц УЗИ, на апрель месяц. А если платно? А платно, пожалуйста, сегодня 500 рублей. Тогда вроде стоило 250. Я из любопытства, мне это не нужно. Ну, что вы сейчас скажете? На апрель месяц люди делать должны УЗИ. Всего доброго.
Анна Владимировна, добрый день. Спасибо за вопрос. Я помню ваш опрос. Вопрос апрельский. Вот и вам, и слушателям хочу рассказать и доказать. Если есть медицинские показания для экстренного проведения УЗИ, они будут сделаны в день посещения пациентки женской консультации. Если этих показаний нет, то есть определенная очередь. Мы стараемся, чтобы эта очередь была минимизирована в рамках территориальной программы госгарантий. За истекший год два врача УЗИ-диагностики было принято в перинатальный центр, и их усилия сконцентрированы, как я уже сказал, на помощи на УЗИ-диагностике патологических состояний плода. Именно благодаря тому, что мы практически всех женщин Псковской области во время беременности проводим через экспертные УЗИ в перинатальном центре города Пскова и родильном доме Великих Луг, нам удалось снизить случаи врожденных пороков развития, предупреждать их и вовремя прерывать беременности в ранние сроки и добиться такой младенческой смертности. К сожалению, должен констатировать, что в ваших словах присутствует немалая часть правды. Пока врачей-узистов для того, чтобы разгрузить вот ту очередь, которая существует, о которой вы уже второй год меня в этом совершенно справедливо делаете замечание, она, к сожалению, пока есть.
Игорь Ильич, ну, вопросов много и к другим, да, направлениям в сфере здравоохранения, которую вы курируете. Много вопросов у населения есть к поликлиникам, и ко взрослой, и к детской. Везде, в принципе, похожие жалобы, большие очереди, нехватка специалистов узких. По-прежнему у нас идет в поликлиниках борьба за номерки. Всему причиной, как я понимаю, острый дефицит кадров. В этом главная причина вот такой вот недоступности.
Да, безусловно. Вот я, готовясь к этому интервью и к вашему вопросу, вот передо мной цифры по детской городской поликлинике. 186 должностей, врачебных должностей.
Вакантно?
Нет, всего. Всего. На этих 180 должностях работает 67 физических лиц. То есть практически они работают не только за двоих, но и более чем за двоих.
Получается, 120 специалистов не
185
хватает.
Ставок, и, соответственно, если бы у нас была укомплектованность 100%, должно быть, 185 физических лиц. Работает 67 физических лиц. То есть они работают, если так на круг сказать, один за троих. Аналогичная картина, практически аналогичная, и по городской поликлинике по взрослой. 278 ставок, 120 физических лиц. Один за двоих. Поэтому, конечно, мы работаем. Вы помните, что за время прошедшего эфира те мероприятия, которые мы заявляли, озвучивали, это...
По привлечению кадров вы имеете в виду?
Я имею в виду по расширению площадей во второй поликлинике, которая наиболее узким местом наше было на Дальнем Завеличе. То есть мы нашли, изыскали возможности, открыли дополнительные кабинеты врачей общей практики по улице Киселева. Мы вывели часть административного персонала с улицы Коммунальной из второго филиала поликлиники. Но без дополнительных врачей, особенно врачей первичного звена, врачей общей практики, врачей-педиатров, врачей участковых терапевтов и узких специалистов, нам проблему кардинально не решить. Да, я не буду сейчас перечислять те меры социальной поддержки, выделенные квартиры, которые необходимы, но этих мер, очевидно, недостаточно, потому что, будем вещи называть своими именами, субъекты Российской Федерации на рынке, на трудовом рынке предлагают подчас более выгодные, более щедрые условия для выпускников вузов, чем Псковская область. И, безусловно, это не оправдывает нас, это только... подчеркивает всю ту остроту проблемы. Это обращаюсь я и к своим коллегам из органов исполнительной власти, администрации области, и к сотрудникам образовательных учреждений, для того, чтобы, во-первых, обратить внимание на эту проблему. Она не сегодня образовалась, и не вчера, и ее решать необходимо.
Я правильно понимаю, что за последний какой-то вот краткосрочный период, ну, скажем, год, да, у нас Псковская область, если и приехала новых специалистов, то очень ограниченное количество, ну, там буквально, наверное, 1-2, или вообще
нет,
никто не приехал?
Нет, нет. Каждый год в область приезжает, трудоустраивается впервые порядка 70-80 специалистов. И благодаря вот тем мерам соцподдержки у нас несколько... омолодился врачебный состав. Если у нас подавляющее большинство из врачебного персонала это были лица пенсионного либо предпенсионного возраста, то сейчас мы эту ситуацию мониторим. Доля лиц моложе 30 лет, она уже превышает 25%. Это позволяет нам несколько оптимистично смотреть в будущее, потому что на смену пожилым, опытным врачам постепенно приходит молодежь, которая займет их места, успев набраться непосредственно клинического опыта.
Просто если такая у нас острая нехватка по Пскову, тогда что у нас происходит в районах, в муниципалитетах, насколько там проблема кадрового дефицита стоит остро?
У районов есть палочка-выручалочка, это Псков. Это областные учреждения, взрослая больница, детская больница, куда они при дефиците кадров или при какой-то клинической медицинской проблеме могут направить пациента на консультацию. А в город Псков... и наши ведущие учреждения такой возможности не имеют.
Понятно. Заговорили вы о том, что один из моментов, который позволил бы разгрузить очереди, да, в поликлиниках, это открытие филиалов. Я зачитаю вопрос, который поступил на сайт Псковской ленты новостей. Надежда спрашивает о том, что в филиале поликлиники на Красноармейской не работает процедурный кабинет, и спрашивает, когда он возобновит работу. Процедурный на коммунальной перегружен, приходится сидеть в очереди по 3 часа, а работающий человек подобных посиделок себе позволить не может. Вот такой вопрос.
По филиалу по Красноармейской не могу сейчас сказать, возьму этот вопрос себе на заметку. Первый раз слышу об этой проблеме. Если заявитель оставит свои координаты, мы с ним свяжемся, тогда объясним. Ну, независимо от оставит, не оставит, процедурный кабинет в ближайшие дни, недели заработает.
И еще один вопрос, касаемый доступности или недоступности медуслуг, тоже зачитаю. Медуслуги для детей на Завскове на сегодняшний день труднодоступны. Поликлиника на Алтаево перегружена, один педиатр на несколько участков, медсестер почти не осталось, пишет автор сообщения. Цитирую, врачи зашиваются, им физически не успеть обойти за сутки все вызовы и принять пациентов в кабинете. Микрорайон расширяется, что дальше будет? Нужен ли еще один филиал детской поликлиники или вообще новое учреждение? Как вы решаете этот вопрос?
По Алтаеву могу сказать достаточно конкретно. Я там был буквально на прошлой неделе, такой остроты не почувствовал. Во всяком случае, я был там около 12 часов, посетителей практически уже в поликлинике не было. Да, есть проблемы во время приема здорового ребенка, потому что поликлиника расположена в приспособленном здании на первом этаже, естественно, не отвечает современным ни санитарно-эпидемиологическим, ни прочим нормам по оказанию медицинской помощи. По Алтаево выходов несколько. Один радикальный – это строительство нового здания. И как, извините, сленг медицинский буду использовать, паллиативная мера, временная мера – это открытие кабинетов или офиса врачей общей практики. Мы эту тему обсуждали и будем продолжать обсуждать и с городской администрацией, и с депутатами городского районного собрания, потому что строительство – это вопрос не быстрый
и дорогой.
Да, и дорогой. Об этом сейчас дополнительно могу сказать. Поэтому открытие филиалов. Более острая проблема у нас на Дальнем Завеличе, опять же предвосхищая вопросы либо ваши, либо наших слушателей. Там остро необходимо строительство новой поликлиники.
Как об взрослой, этом много говорится.
Как взрослой, так и детской.
Мы это слышали еще и в предвыборную кампанию, и по-прежнему призывы продолжаем тоже лицезреть. Но вот я понимаю, что дело с мертвой точки пока еще не сдвинулось. Пока только у нас это все на уровне идей.
Нет, не на уровне идей. Поскольку я полагаю, что эта проблема системная и касается многих субъектов Российской Федерации в связи с тем, что последние годы был во многих, в том числе и Псковской области, подъем рождаемости. Вы знаете, что у нас эти цифры были стабильно высокими последние 5 лет, и, надеюсь, этот тренд будет сохраняться. Сейчас эти дети подрастают, для них построили школу в Борисовиче, наверное, не за горами либо строительство, либо реконструкция медицинского учреждения в Дальнем Завеличе. Вариантов два. Наиболее реальное – это после завершения строительства перинатального центра корпус «Б» перепрофилировать, реконструировать под поликлинику. Там вполне возможно разместить и взрослое, и детское подразделение.
Это старое здание, вы имеете?
Это старое, среднее здание, если говорить конкретно о перинатальном центре. Такие большие площади будущему перинатальному центру не будут востребованы, поэтому мы уже проработали с перинатальным, и с детской и взрослой поликлиникой о возможности реконструкции этого здания. И второй вариант, и соответствующая заявка направлена в Министерство здравоохранения, и Министерство эти данные будет обобщать, это капитальный ремонт и реконструкция, а может быть даже и строительство новых детских учреждений, в первую очередь амбулаторно-поликлинических.
Но здесь стоит главный вопрос, где взять деньги на все это?
Я поэтому акцентирую на это внимание, вопрос системный, касаться будет многих субъектов Российской Федерации, поэтому будем рассчитывать на федеральную субсидию. Во всяком случае, это очень реальный, на мой взгляд, вариант развития событий в ближайшее будущее.
То есть деньги ждем федеральные. Я понимаю, что учитывая, что у нас истекает в этом году срок реализации областной программы по модернизации здравоохранения, как раз-таки с этим связан вопрос одного из читателей нашей Псковской ленты новостей. Ольга спрашивает как раз-таки о эффективности работы этой программы. просит оценить ее эффективность, спрашивает вас, что удалось сделать в Пскове и в районах, какие крупные проекты удалось реализовать, будет ли эта программа региональная продолжена, ну и просит вас поподробнее об этом рассказать, не ограничиваясь общими словами.
Трудно не ограничиваться общими словами, потому что вопрос звучит достаточно общо. Конечно, программа будет продолжена. Федеральное министерство здравоохранения переходит на проектное управление, и в ближайшие дни уже внесено в правительство новая версия государственной программы развития здравоохранения. Я думаю, что аналогичный тренд пойдет и по остальным субъектам Российской Федерации, и, соответственно, наши областные программы будут переформатированы под федеральный тренд. Что сделано? Ну, самые глобальные проекты, они на слуху, это перинатальный центр, это онкологический центр, это развитие проекта по санитарной авиации. Мы рассчитываем в этом году вступить в другой национальный проект, это бережливая поликлиника. Он очень тесно перекликается вот с теми проблемами, которые мы говорили. Безусловно, этот проект не позволит решить кадровую проблему, но тем не менее, какие-то вещи мы в рамках этого проекта сумеем и должны сделать для того, чтобы нашу проблему доступности, в первую очередь, поликлинической помощи решить.
А вот по этой программе вертолет медицинский у нас начал работать, или это все-таки другая какая-то?
Это федеральный национальный проект, мы с этого года его реализуем, и вы и видите, и слышите.
Все могут наблюдать жужжание, да,
да,
над городскими, да, округами. 567372, телефон прямого эфира. У нас в гостях Игорь Потапов, председатель областного комитета по здравоохранению. Мы продолжаем. Зачитаю одну из жалоб, которая поступила на сайт Псковской ленты новостей. Связана она с курением в районной поликлинике, с курением сотрудников. Не подписался автор. Пишет о том, что был сегодня в поликлинике районной на Школьной. Ходил туда с двумя детьми и заметил, как на цокольном этаже непосредственно с кабинетами врачей сотрудники устроили курительную комнату. Вот просит вас принять меры и наказать виновных, сделать внушение заведующей.
Спасибо за вопрос. Я думаю, сотрудники Псковской поликлиники нас слышат. Если не слышат, я им сегодня повторю это замечание, потому что они напрямую нарушают федеральное законодательство о запрете курения не только посетителей, но и медицинских работников.
Игорь Иванович, ну, сейчас затронем с вами одну из, наверное, животрепещущих тем, которая не сходит у нас с информационной повестки дня уже не один год. Имею в виду напряженку с льготными лекарствами. Вот на сайт Псковской ленты новостей поступило очень много просьб, вопросов, жалоб на нехватку конкретных медикаментов. Вот один из читателей пишет, что месяц не может получить L-тироксин, пункт выдачи на Рижском, горячая линия не помогает, отвечает нет. Еще один читатель спрашивает, ждать ли в этом году напряженки с льготными лекарствами, до сих пор в аптеках не хватает препаратов, что делает комитет, чтобы они там появились? Начнем вот с таких вопросов.
Это одна из самых больших проблем, которая занимает немало времени и усилий как у Комитета здравоохранения, так и у остальных органов исполнительной власти, администрации Псковской области. Я уже неоднократно отвечал на эти вопросы. К сожалению, вопрос остается достаточно напряженным и, в первую очередь, связан с недостаточным финансированием этого раздела работы. Администрация области находит и изыскивает дополнительные средства. И хочу просто слушателям сказать, что не так давно Комитету здравоохранения выделены дополнительно средства, которые сейчас разыгрываются, и в конце ноября очередная партия лекарств, которая будет закуплена по результатам конкурсных процедур, будет поступать в аптечные учреждения. Но это не снимает кардинальные проблемы, которая неоднократно озвучена была в этой студии, неоднократно была озвучена перед депутатами областного собрания. Она постоянно звучит на федеральных средствах массовой информации о том, что регионы, к сожалению, не справляются с той финансовой нагрузкой, которая возложена в соответствии с федеральным законодательством на органы исполнительной власти. Это, в первую очередь, орфанные заболевания, которые съедают немалую толику нашего бюджета на лекарственное обеспечение. Не буду этот пример, который, наверное, уже у всех на зубах, относительно сколько стоит лечение нескольких наших орфанных заболеваний.
Вы можете просто порядок цифры назвать.
Ну, 5 человек, 150 миллионов. Вы знаете, вы слышали, вы видели о том, что этот проект изменения федерального закона наши депутаты областного собрания вынесли на рассмотрение Государственной Думы. Министерство здравоохранения поддерживает изменения федерального законодательства о том, чтобы больные с орфанными заболеваниями обеспечивались лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета. Надеюсь, что, но если не в этом году, то в следующем эти решения будут приняты. Тогда несколько изменится ситуация кардинально в лучшую сторону. И вторая проблема, опять же, федерального уровня, это, на мой взгляд, требует изменения федерального законодательства, когда льготники имеют возможность отказаться от натурального пакета, в частности, от льготных лекарственных препаратов. Это приводит автоматически к уменьшению субсидий с федерального бюджета на этого отказавшегося человека. А в льготе остаются самые тяжелые пациенты, которые требуют самых дорогостоящих лекарственных препаратов. Естественно, субсидии, выделяемые с федерального бюджета, ее не хватает. Вернее, ее хватает практически только на половину года. А дальше со второй половины года начинается работа по изыскиванию дополнительных источников, срочное проведение конкурсных процедур.
Которые у нас тоже длятся не один день.
Но хочу сказать, что немножко оправдать своих коллег, особенно те, которые работают на горячей линии управления фармацией, ни одно из ваших обращений не остается без внимания, оно записывается на автоответчик и отрабатывается. Если сотрудник управления фармацией что-то неясно, он связывается с заявителем, из ваших заявлений, обращений на горячую линию, в комитет здравоохранения, во время личного приема формируются заявки на конкурсы, и в конце концов пациенты обеспечиваются. Я не оправдываюсь, я просто объясняю сложившуюся ситуацию. Мы делаем, что можем, но основная проблема – это не в расторопности или в нерадивости каких-то тех или иных исполнителей, а проблема носит системный характер, и вы видите по многим субъектам Российской Федерации, даже более финансово обеспеченными, что это касается многих областей. Она испытывает подобные проблемы в лекарственном обеспечении.
Ну вот такой режим ручного управления, да, в котором приходится вам существовать уже не один год, ну как долго еще будет продолжаться? Понятно, что мы ждем решения Минздрава, да, и принятия вот тех поправок в федеральные законы, о которых вы говорили. А Минздрав что вообще говорит? Может быть, консультации ведете вы с коллегами на федеральном
уровне? Безусловно, консультации проводятся. Минздрав в нескольких субъектах Российской Федерации запустил в прошлом году пилотный проект по лекарственному страхованию. Суть этого проекта в том, что лекарственное обеспечение для амбулаторного лечения пациентов будет погружено в тариф обязательного медицинского страхования, равно как сейчас погружено туда и другие виды медицинской помощи. Будут установлены референтные цены, по которым будут компенсироваться пациентам тот или иной лекарственный препарат. Отчасти это снимет желание пациентов лечиться. Ну, вполне, наверное, обоснованное в ряде случаев желание пациентов лечиться только известными лекарственными препаратами, оригинальными лекарственными препаратами, которые поступают в продажу под брендовыми названиями. Эти препараты подчас 2, а то и 3 раза дороже, чем препараты-дженерики. Но система устроена так, в частности, 44-й федеральный закон, что мы покупаем под международным непатентованным наименованием, и только в исключительных случаях, в случае непереносимости лекарственного препарата конкретным пациентам, мы под конкретного пациента имеем право и покупаем тот или иной брендовый лекарственный препарат.
То есть импортный, а в основном это все у нас будет поток и объем отечественных препаратов?
Поток тех препаратов, которые отвечают необходимым требованиям. Если препарат зарегистрирован в Российской Федерации, у него должен быть и есть соответствующее регистрационное удостоверение, он отвечает всем необходимым федеральным требованиям. И из новелл, немножко возвращаясь к предыдущему вопросу слушательницы, которая спрашивала, что вы будете делать и что вы сделали. Опять же, область, равно как и другие субъекты Российской Федерации, участвует в федеральном проекте по маркировке лекарственных препаратов. Пока это будет только избирательная группа лекарственных препаратов. То есть на каждую упаковку лекарственного препарата будет нанесена соответствующая маркировка, и каждый из покупателей того или иного лекарственного препарата с помощью смартфона может отсканировать этот штрих-код, этот пир-код, чтобы посмотреть, это действительно препарат, который зарегистрирован, который не фальсифицирован, не подделанный.
Ну понятно, по аналогии с ЕГАИС, да, с алкогольной системой, да, где у нас каждая бутылка в системе. 567372, у нас в гостях Игорь Потапов, представитель областного комитета по здравоохранению. Звоните, задавайте свои вопросы. Игорь Иванович, ну все-таки вот если резюмировать вот эту, да, нашу с вами беседу, касаемую нехватки льготных лекарств, прогнозируете вы острую ситуацию до конца года, как это у нас имело место быть в предыдущие периоды, или все-таки все пройдет гладко и не увидим мы очередей в аптеках за со срочными рецептами?
В настоящее время завершаются аукционные процедуры, порядка на 40 миллионов, и я думаю, это позволит нам завершить год достаточно благополучно и ликвидировать ту формирующуюся задолженность по отсроченным лекарственным препаратам.
А сумма в этом году на льготные препараты в скольких миллионах исчисляется? Обычно, по-моему, это порядка 600.
Она и в этом году чуть более 600 миллионов, 687 миллионов.
У нас звонок, давайте послушаем вопрос. Алло, добрый день, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, меня зовут. Алло.
Да, ваш вопрос.
Вопрос такой, вот у нас сын лежит в Богданово, и нам приходится ему покупать лекарства, вот в частности, азолептин. Вот. Сказали, что его исключили из перечня бесплатных лекарств. Его даже вот в Богданово в больнице нет.
Александр, спасибо за вопрос. Азолептин действительно это препарат отечественного производства. Он не включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В каждом конкретном случае, и в вашем тоже, мы подходим индивидуально к пациенту. Если это действительно тот исключительный случай, при котором без этого лекарственного препарата невозможно организовать медицинскую помощь, то больницам по согласованию с Комитетом здравоохранения предоставлено право закупать этот препарат, если они не находят замену этому лекарственному препарату. Потому что мы закупаем по перечню жизненно необходимых лекарственных препаратов, которые утверждаются постановлением правительства. У меня просьба тогда, вы можете по этому вопросу обратиться ко мне напрямую, либо сейчас в студии оставить ваши контактные телефоны. Я или мои сотрудники с вами свяжутся и постараются вам помочь.
567372. Все, у кого есть вопрос, звоните. У нас в гостях Игорь Потапов, председатель областного комитета по здравоохранению. 567372. Ну а мы продолжаем. Продолжу зачитывать вопросы, которые поступают на сайт Псковской ленты новостей. Николай напоминает вам о том, что Вероника Скворцова утверждает, что в России средняя зарплата врачей 53 тысячи рублей. Какая зарплата врачей в Псковской области, спрашивает Николай, и просит вас не лукавить, интересует зарплата за нормируемый фонд рабочего времени. Я вот процитировал дословно.
Не очень понимаю, что имеется в виду под нормированным рабочим временем.
Может быть, в пределах одной ставки имелось в виду?
Вопрос понятен. Псковская область, равно как и все остальные субъекты Российской Федерации, статистически, по утвержденным федеральным статистическим формам, отсчитываются по уровню заработной платы. Эти сведения открытые, они размещены на сайте Минтруда, любой может зайти и посмотреть, в том числе и по уровню заработной платы Псковской области по категориям медицинских сотрудников. За 9 месяцев средняя заработная плата врачей чуть более 40 тысяч.
Насколько вот этот показатель Псковской области выбивается из общего, да, из общей массы среди других субъектов, или все-таки это последнее у нас место по зарплате?
Опять же, чтобы не быть лукавым, слушателю хочу сказать, что, естественно, эти 40 тысяч – это не на ставку, если имелся в виду нормированный фонд рабочего времени. Средний коэффициент совместительства врачей по Псковской области 1,8. То есть, если говорить о ставке, то эту цифру в 40 тысяч надо разделить на 1,8. То есть, за эти деньги наши медицинские работники, врачи в частности, они работают вот с такой вот интенсивностью. Для того, чтобы обеспечить вот теми ресурсами, которые у нас есть, доступную и качественную медицинскую помощь. Да, и из-за этого, безусловно, бывают вот те издержки, о чем мы с вами говорили, да, врачи устают, когда после ночи, после дежурства остаются на полноценный рабочий день, или ведут по два, а то и по три участка для того, чтобы обеспечить ту доступность, пресловутую доступность, о которой мы с вами говорим, и в детской поликлинике, и во взрослой поликлинике.
При этом у нас есть известный список узких специалистов, у которых ну, просто не хватает Пскову. Я так понимаю, что один из таких – это ортопед. Вот судя по комментариям на ПЛН, один из читателей спрашивает, где ортопед во второй поликлинике. Очереди по 50 человек, приходящие врачи принимают с 15 до 17. Дальше не буду цитировать, ну, там не очень литературные фразы написаны. Вот люди возмущаются. Где ортопед?
Ортопедов столько, сколько есть. И они работают настолько, насколько могут. К сожалению, мы должны констатировать это. И не всегда, вот по нашему убеждению, при анализе тех или иных конкретных обращений, которые поступают в адрес Комитета здравоохранения, нужен именно специалист того или иного профиля. Подчас помощь при ряде заболеваний может оказать и простой участковый педиатр или участковый врач, или тот же самый хирург, где нет такого острого дефицита. Или возьмем другую проблему – эндокринология. Не всегда пациент с сахарным диабетом требует именно консультации эндокринолога. Его проблема в большинстве случаев может и должен решить участковый терапевт, равно как и проблемы неврологического либо кардиологического профиля. Для того, чтобы подобрать в большинстве случаев адекватную терапию, например, с гипертонической болезнью или с бронхиальной астмой или с иной патологией, достаточно мнения и знаний, и практики, и опыта участкового терапевта. Вовсе не обязательно идти с той или иной проблемой именно к узкому специалисту.
Игорь Иванович, послушаем еще одного нашего радиослушателя. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Александр. Вот такой вопрос касаемо прививок, не бесплатных, платных. Есть такая ситуация, вот по рекомендации врача, ограничение ребенка, медотводу, врач-терапевт рекомендует сделать платную прививку, то есть заменить ту прививку, которая бесплатно поставляется в поликлинике, на платную. Для этого нужно обратиться в ГУФармацию, приобрести ее.
Пентоксин, наверное, да, вот этот
пословутый? Да, пентоксин. И вот такая ситуация в городе возникла, наверное, человек 200 или 500 даже, в этой ситуации ГУФармация в этом году больше не привезет эту прививку. Как с этим быть? Я обращался к замглавврачу детской поликлиники, был, мягко говоря, послан туда, кто мне рекомендовал делать платную прививку. Но ситуация разобраться она не хотела. Вот.
Александр, да, спасибо за вопрос. Пентоксин – это от каких инфекций? Не очень сейчас.
Это как АКДЗ, там комплекс трех. Корь, да. Корь, полимелит, еще там две, не помню точно название, от чего именно. Вот. То есть еще такой вариант был, а давайте попробуем на вашем ребенке другую прививку сделаем ему, имея уже ограничение медотвод, рекомендовала попробовать эксперимент провести, но это совсем была глупость.
Конечно, а у вас можно уточнить противопоказания к ведению АКДС?
Противопоказания у нас были из-за недоношенности вообще. Медотвод на 2 года мы не делали. И мы не одни такие в городе, я вот как бы, ну, как родитель нескольких, ну, двухлетних там и полуторалетних детей, могу сказать, что, ну, вот человек 500 в городе точно сейчас в поисках пентоксина. Никто не может приехать в Питер и сделать ее платно за 3500. Я сейчас цену вам назову. Это реальная цена в Санкт-Петербурге. У нас она стоила 1200, когда в ГУФармации передавала в поликлинику, и можно было сделать прививку. Вот. Как эта ситуация вот, с поставкой этих вот прививок? Почему вообще тогда их привезли в город, если их не могут полностью снабдить вот, необходимым количеством детей?
Вот. Спасибо за вопрос. Я от себя добавлю. Да, эта ситуация у нас буквально образовалась несколько месяцев назад. До этого, в предыдущие годы, все стабильно было. Пентоксин продавался, поставлялся вот по этой схеме, как у нас радиослушатель сказал, в поликлинике в детские. А вот теперь возникла такая ситуация. Его просто нет. Что делать?
Александр, Алексей, не готов сейчас сказать ответить на этот вопрос. У меня просьба. Оставьте в студии, пожалуйста, ваши контакты. Я постараюсь сам лично, вот буквально после окончания эфира, погрузиться в эту тему, чтобы, если это принимает такой вот массовый масштаб, речь идет о 500 человеках, разобраться и помочь. КДС вакцина сейчас в область поступила, это федеральные поставки, впрочем, как и другие.
Но это бесплатная
вакцина.
Прививка,
да, у нас. Да, это в рамках национального календаря прививок поступает отечественная вакцина. Кроме проблем с полиомиелитной вакциной сейчас никаких у нас нет. С пентоксимом постараюсь разобраться и вам помочь. Оставьте, пожалуйста, ваши контакты в студии.
Я попрошу нашего радиослушателя перезвонить. Мне подсказывают, что он уже повесил трубку. Перезвонить буквально вот через минут 5-7, когда закончится наш эфир, и мы запишем контакты и передадим Игорю Ивановичу. Напоминаю, 567372, телефон нашего прямого эфира. Не так много времени до конца остается. Успею спросить вас про вакцинацию, тем более, что у нас, собственно, вопрос такой уже, да, радиослушатель озвучил. В основном медики у нас предлагают сейчас взрослому населению прививаться от гриппа. Насколько в этом году псковичи активно участвуют в этой кампании?
Спасибо за вопрос. Если бы вы его не задали, я сам бы к нему вернулась. В этом году у нас очень складывается благоприятная ситуация по возможности своевременно привиться. Вакцины от гриппа, как Совигрипп, так и Гриппол, вовремя поступили в области. В связи с этим мы взяли на себя обязательство привить 40% всех жителей Псковской области. Это чуть более 258 тысяч. По детскому населению мы на сегодняшний день практически завершили прививки от гриппа. По взрослому населению есть еще достаточно приличная группа населения по городу Пскову. Я хочу просто, пользуясь случаем, в прямом эфире призвать жителей города Пскова за оставшееся время, пока не начался подъем, эпидподъем по заболеваемости по гриппу, воспользоваться возможностью, либо обратиться в одну из поликлиник, чтобы сделать там инъекцию, либо воспользоваться выездными формами вакцинации. У нас в городе работает один, а то и два, в зависимости от нагрузки передвижных мобильных комплексов, где можно сделать эту прививку. Мы выезжаем в торговые сети, в крупные, на крупные предприятия, потому что тот штамп, который в этом году прогнозируется, придет, вернее, уже пришел в ряд субъектов Российской Федерации, это штамп гриппа H1N1 2009 года. Это тот самый знаменитый свиной грипп, который в 2009 году немало создал нам проблем и бед. И по прогнозам Минздрава и Роспотребнадзора будет достаточно высокая интенсивность заболеваемости гриппом. Пока мы ведем вирусологический мониторинг, пока вирус гриппа в учреждениях и среди населения города Пскова не высевается, в основном это вирусы парагриппа, других аденовирусных инфекций. Поэтому у жителей города Пскова и Псковской области есть возможность сделать прививку от гриппа и предупредить тяжелые случаи и более другие негативные последствия. Не будем углубляться в эту тему. Во всяком случае, по многолетним данным Министерства здравоохранения и Комитета здравоохранения, случаев тяжелого заболевания гриппа или смертельных исходов после гриппа у лиц привитых не наблюдалось. Все те случаи смерти, которые были в 2009 году от гриппа, они были у лиц непривитых. Особенно мое внимание хочу привлечь внимание, это лиц с так называемого группы риска, это пожилых людей, это лиц, имеющих сердечно-сосудистые, дыхательные заболевания, хронические заболевания почек, печени, они наиболее уязвимы. Особый контингент – это беременные женщины, потому что вирус H1N1 он особенно привержен к этой группе населения. Им особо надо подумать и привиться, пока не начался эпидподъем гриппа. И сотрудников наших крупных предприятий, к сожалению, должен констатировать и, может быть, даже и упрекнуть. Вот из имеющихся у меня данных, сотрудники наших крупных предприятий, Псковкабель, Псковэлектросвар, Хлебокомбинат, Псковские теплосети, пока, по данным на вчерашний день, недостаточно активно прививаются.
А чем вы это связываете? Почему у нас все-таки 40% населения привито? Это, ну, мне кажется, не так много. Хотя я помню годы, когда этот показатель был еще меньше.
Мы за последние годы, за три года, да, мы стартовали несколько лет назад с 30% прослойки. Это все-таки позволяло создать достаточно хорошую прослойку для того, чтобы предупредить крупные вспышки гриппа. Сейчас мы взяли на себя обязательство 40%. На мой взгляд, все-таки среди некоторых слоев нашего населения присутствует предубеждение, мифы, ничем не подтвержденные, о том, что это либо бесполезно, либо вредно. Весь мировой опыт и опыт нашей страны говорит о том, что это мифы ничем и никем не подтверждены. Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз призвать прививаться не только от гриппа, но от тех инфекций, которые доказали свою эффективность в профилактике многих инфекционных заболеваний, которые пока не входят в национальный календарь прививок, которые можно приобретать. Это для взрослых, особенно для лиц из той самой категории группы риска. Это пневмококковая инфекция для детей, особенно детей грудного возраста. Это ротавирусная инфекция. Для детей и подростков в последние годы разработаны вакцины, которые предупреждают злокачественные наобразования женской половой сферы. Это вирус папилломы человека и соответствующая инфекция. Подавляющая часть стран, развитых стран, активно уже используют упомянутые мной вирусы, и благодаря этому, в том числе и благодаря этому, позволяет достаточно низкие показатели смертности иметь. А у нас в Псковской области, к сожалению, должен констатировать, вот если взять статистику за 9 месяцев, мы по подавляющему классу заболеваний, у нас устойчивый тренд к снижению, и в целом смертность уже несколько лет подряд 2-3% в год снижается. Но по 9 месяцам этого года, к сожалению, от болезни органов дыхания такого снижения мы не наблюдаем. И во многом это я связываю с тем, что население недостаточно активно прививается теми вакцинами, о которых я сказал. Это грипп, пневмококк, которые предупреждают тяжелые респираторные инфекции, и не только респираторные, особенно у детей. Если грудных детей мы от пневмококка прививаем за счет федеральных поставок, немного покупаем за счет областного бюджета, но охватить все контингенты, которые надлежит привить от этих инфекций, от пневмококка, к сожалению, мы себе позволить пока не можем, равно как и федеральный бюджет. Поэтому тем, кому дорого собственное здоровье, здоровье своих близких, здоровье своих родителей, приобрести пожилых, и да, приобрести и сделать самостоятельно. Ряд субъектов Российской Федерации уже несколько лет активно прививают, и благодаря этому показатели смертности, в частности от болезней органов дыхания, у них устойчиво низкие.
Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в гости, ответить на вопросы наши и наших радиослушателей, читателей Псковской нет новостей. Напомню, что у нас в гостях был Игорь Потапов, председатель областного комитета по здравоохранению и информации. Спасибо и всего доброго.
Дом советов на Эхо Москвы в Пскове. По будням после часа дня. Следи за нашим эфиром.